Радио «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.
Эксклюзивное интервью начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Сергея Васильевича Риховского для радио «Новая жизнь». 2017 год, год реформации в России.
Понятно, что это инфоповод, и мы будем это использовать по полной программе. У нас огромное количество, более 200 согласованных мероприятий от Дальнего Востока до Запада, от севера до юга. И Москва, и Санкт-Петербург, и ключевые города России. И, конечно, это большие мероприятия, мы уже их начали. Научно-практические конференции, посвященные вот этим урокам реформации, истории реформации, историю столетия последнего. Это тоже очень важно. Мы понимаем, что это хороший повод, чтобы в публичном пространстве говорили о протестантах. Я считаю, что этот год, конечно, мы не в смысле используем в каком-то негативном смысле, а вот в позитивном смысле. Вот, и мы верим, что наши основные мероприятия будут приходить первые лица российского государства, особенно в октябре. Вот этот год, 17-й, он очень важен для нас. У нас есть возможность стать еще более публичными. Потому что когда там 5-4 человека публично выступают в общественной палате, в Государственной Думе, в правительстве, это очень мало.
Диалог с властью.
Приглашение протестантов в президентский совет по взаимодействию с религиозными организациями и в различные комиссии этого совета, разных протестантов, подчеркиваю, и приглашение меня указом президента в 2005 году в Общественную палату Российской Федерации. Я нахожусь там все 5 составов. Это было со стороны президента России действие. Но я понимаю, что подобные вопросы, они прорабатываются с огромным количеством чиновников. Мы часто встречаемся с депутатами Государственной Думы, другими чиновниками. Мы раз в месяц мы все встречаемся для молитвы. И представители разных партий. Но я это не говорю с кем, не афиширую где. Вот. Но это известные люди нашей страны. И мы встречаемся, мы читаем Слово Божие. И в этом участвует один из известных пастырей баптистов. Я, как пятидесятник, мы вдвоем проводим им это все. Когда мы с ними начинали читать Евангелие, когда начинали читать Нагорную проповедь, это синодальный перевод, это язык Пушкина, язык Владимира Даля. Понятно, что непонятно ничего, но тем не менее сейчас они блестяще читают, блестяще понимают. 2,5 года мы вот так встречаемся, и очень хороший результат. Я очень ценю, что Господь их призвал. Насколько они там уже выцерквлены или нет, это уже Господь знает. Еще раз подчеркиваю, для меня не важно, в какую церковь они придут. Для меня важно, чтобы они пришли к Богу. Чтобы они поверили в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя своей жизни. Вот это для меня важно. Это моя политика. И у меня большая цель, чтобы евангельское движение России, независимо от конфессии, вот для меня нет разницы, баптисты, пятидесятник, там, пресвитерианин, методист, вообще никакой разницы нет. Вот, мы все братья, мы все одна семья. Вот я хочу, чтобы все это работало на Царство Божие, расширяло Царство Божие, а не какие-то конкретные поместные церкви.
Публичность протестантов.
Конечно, наша публичность, она стала возрастать. И мы очень часто, многие представители евангельских церквей участвуем в телевизионных, светских программах. Вчера я был на Первом канале, да. Вот, поэтому и там не только я бываю. Там бывают еще представители нашего союза русского. И, конечно, для меня очень печально, что очень уважаемые мной другие евангельские союзы пока недооценивают роль популяризации евангельских ценностей через светские средства массовой информации. А где-то мы вот часто замыкаемся в своем пространстве и думаем, что мы очень известны, публичны, нас все видят, слушают. А мир смотрит на нас и живет своей жизнью. И я вчера, допустим, в программе «Пусть говорят» процитировал апостола Павла, потому что у героя этой программы вчерашней, у Виктора, да, была татуировка «Филиппийцам 4:13». И он так показал всем кулак, да, и показали на большом экране. Я говорю: «Виктор, это же место Священного Писания апостола Павла «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Потому что я знаю это место наизусть». Он говорит: «Да, откуда вы знаете?» Я говорю: «Я священник вообще». «Вы христианин или вы нехрист, да, условно говоря?» Миллионы людей смотрят, вот пусть говорят, да, вот иногда это десятки миллионов. И, конечно, то, что они видят там одного пастора, вот благообразного типа меня, который там, да, вот такой седовласый и прочее, да, и другого пастора евангельской церкви, который круто одевается, современен язык, вот, они видят, что у нас очень... Протестантское евангельское сообщество, оно очень живое, оно очень динамичное, оно разное. Приходят многие участники «Голоса», участники разных других проектов. У нас есть мэры городов, у нас есть депутаты. Поэтому не сразу они признаются, что они протестанты, евангельские верующие. Но когда их слушаешь, ты понимаешь, кто они. Ты понимаешь, что они живут благочестивым образом жизни. Мнение постепенно меняется. Я вижу, как люди выступают на каких-то форумах государственно-конфессиональных, и где-то подспудно чувствуется, хочется сказать какие-то вещи, да, а где-то вот генетически еще вот эта советская бацилла, она еще живет. Вот скажу, и потом будут проблемы, потом будут преследовать, прессовать и так далее. И поэтому я лично стараюсь выступать смело всегда. Вот, честно выступать и бесстрашно. Хотя я знаю, по-разному судят, допустим, о моей деятельности представители разных конфессий, даже евангельских. Но, как говорится, не судите, да не судимы будете. А для меня это та миссия, которой призвал меня Бог.
Имидж протестантов.
Да, мы другие. Да, мы другие. Мы инаковые. Да, мы другие. У нас другой подход к алкоголю, там, к курению, к каким-то нецензурной брани, к изменам и так далее. Да, мы другие. Но мы это делаем не только потому, что так написано, а потому что для нас это стало образом жизни, и мы блаженны во всем этом. Для нас это радость. И люди, когда это видят, они заражаются этим. Моя задача, да, максимально найти тех талантливых, умных, образованных людей, которые способны стать публичными людьми, которые способны стать глашатаями Евангелия, которые могут говорить с людьми на понятном светском языке, которые могут говорить простые евангельские истины, которые будут доступны людям. Образом жизни. Потому что для меня, прежде всего, это образ жизни. Самая большая семья России – это пасторы нашей церкви в Воронеже. 22 ребенка от одной женщины. Губернатор, я ему звонил, помог им дом построить, газели. Это украшение России. Я считаю, что мы сейчас должны подготовить армию, не побоюсь этого слова, сильных, пропитанных Евангелием, с хорошим стержнем наших мужчин и женщин, сестер и братьев для великого дела донесения евангельских ценностей. Я верю, что в России наступит такое время, когда наши конфессии, наши евангельские конфессии, они станут уважаемыми, они станут в одну линейку с теми большими конфессиями, которые есть, как Русская Православная Церковь и другие. И они будут также уважаемы. Но для этого нужно очень много работать.
О молодости.
Я сам из подпольных пятидесятников. Мой отец был трижды судим советской властью. У родителей было 10 детей, я старше. Моя младшая сестра меня моложе на 26 лет. Я вырос в той системе ценностей, да, подпольной писяческой церкви. И мы с братом, мой брат известный адвокат, юрист, тоже член президентского совета по правам человека, Владимир Риховский, мы признаны нашей российской властью как жертвы великого террора. Это очень важно для нас, что признание это пришло. Но тогда-то мы были враги советского строя. И мы не ожесточились на советскую власть, мы остались здесь, мы не эмигрировали куда-нибудь. Я вообще рос в атмосфере, когда церковь и общество не сообщаются. Вообще зарегистрировать церковь, это считалось тяжкий грех, выйти на какой-то там уровень, ты должен быть рабочим, трудягой, тебе не надо высшее образование. То есть, и это была не то, что установка наших тогда пастырей, епископов, а это была, к сожалению, страшная реальность. И это стало вдруг нашей теологией. И когда были пророчества в 70-е годы, что советская власть закончится, никто не верил в это, потому что, ну, казалось бы, вся вот эта вот махина существует навсегда. Но церковь молилась 70 лет, и все это рухнуло в одночасье. Вы знаете, в молодости я посещал Центральную Баптистскую Церковь на Маловузовской почти 5 лет. Я потом ушел в армию. И я очень благодарен Богу, что я, будучи пятидесятником, я учился у лучших баптистских проповедников, которые были проповедники того времени. Это Александр Васильевич Карев, это Алексей Бычков, это Виталий Куликов. Я могу называть многие имена, потому что реально они были мои учителя, как и известный православный священник отец Александр Мень, которому я весьма благодарен. Мы встречались и общались. Я сейчас дружен с его сыном. Я венчал старшую внучку отца Александра Меня. Она вышла замуж за протестанта. Мы же дружим все с молодости. Как мы благовествовали, помню, в советское время в электричках вечером куда-нибудь в сторону Загорска ехали, Щелково, в электричке, молодежь, баптистская, писяческая молодежь. Мы тогда делали все вместе, да. И вместе молились, и вместе страдали, и вместе побеждали. Мы не различали друг друга. Мы заходили в электричку, я вообще сам музыкант, гитарист тоже. Брали в руки гитары, у нас человек 15. В электричке в вагоне 6-7 пассажиров, время 11 вечера. И мы поем «Куда спешишь ты, угнетенный суетой?» «Остановись и разберись, зачем спешишь, ведь на земле тебе не так уж долго жить». Это псалом. Каялись все. Потому что когда 15 стоек молодежи, лучше покаяться. Я понимаю, что написано «Страхом спасайте», но это перебор был, конечно. А мы тут думали, мы такие крутые там. Поэтому, ну и тоже люди каялись даже через это, да.
О современных гонениях на церковь.
Апостол Павел дал нам очень хороший пример. Я вообще очень люблю апостола Павла и многое читаю, проповедую, цитирую. Павел, он пишет конкретные вещи. Он говорит: «Требуй суда кесаря». «Требуй суда кесаря». Суды будут оправдывать, потому что каким бы там ни был закон Яровой, условно говоря, да, вот, есть некое понимание, мы это предложили, такую трактовку и Славянский правовой центр, я лично, и в администрации президента, и в правительстве Российской Федерации, и в Государственной Думе, и в Генеральной прокуратуре. Мы предложили, чтобы было только 5 определений вот этого закона Яровой, вот когда они вместе в совокупности, вот тогда мы нарушили закон. А если каждая по отдельности, извините, мы не нарушили закон. Закон работает в совокупности. Да, невежество чиновников, невежество правоохранителей зашкаливает. Потому что они вообще не разбираются в религии. Они боятся, потому что у страха глаза вот такие, да. Еще московские более-менее понимают, да, там питерские. А вот дальше начинается, мягко говоря, мракобесие. Я по-другому это не могу назвать. Например, вот у меня есть письмо. Заместителя председателя правительства Забайкальского края, руководителя администрации губернатора, да, он пишет: «Обращаем внимание, что в последнее время в Забайкальском крае активизировались протестантские религиозные организации, христиане веры Ивановской Пятидесятники, Ивановские христиане-баптисты. Не давайте им больше нигде аренды, не представлять им помещения культуры, спорта, образования. В случае проведения данными религиозными организациями массовых мероприятий оперативно информировать администрацию губернатора, прокуратуру, управление Министерства юстиции и ФСБ». Вот оно называется «Приехали». Я об этом вчера публично прочитал на президентском совете. Вчера прям даны были указания. Вот туда, в этот Забайкальский край. Вот мы, к сожалению, забываем, что мы можем сделать наше государство. Это все зависит от нас. Не от наших выходов на революцию, а от реформации нашего общества. И я уверен абсолютно, что когда мы говорим о том, что мы должны выйти за стены церкви, мы должны выйти, защищаться нужно. Защищаться. И когда, вот еще раз подчеркиваю, когда мы говорим об имидже протестантов, вот церковь должна быть без стен. Мы должны выйти за стены церкви. Да, закон Яровой, там, незаконная медицинская деятельность, все это глупость. Я вчера на президентском совете сказал, что мы проводили домашние богослужения и будем проводить. Мы молились дома, мы приглашали своих неверующих гостей и будем их приглашать. Мы делали это и будем делать. Потому что это часть Евангелия, это часть нашего богослужебной практики, часть домашнего благочестия. И мы не отступим от этого.
Что такое современная церковь?
Блаженный Августин однажды сказал важную такую фразу, выражение, которое является девизом нашего союза и нашей церкви. «В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь». Современная церковь должна прежде всего быть носителем божественной любви, потому что без любви все остальное – ничто. Ни говорение на языках, ни пророческие дары, ни дары веры, ни откровения, ни горы переставлять. 13 глава 1 послания к Коринфянам – гениальный гимн любви никто не отменял. Вот эта любовь, которой сегодня не хватает в обществе, потому что в обществе сегодня самый большой дефицит – это любовь. Поэтому церковь должна быть заражена Христовой любовью. Бог есть любовь. И нести эту любовь. Она должна быть открытой, она должна быть понятной. Современная церковь должна говорить на современном языке. Она должна привлекать к себе людей разных слоев населения. Это должна быть сконцентрированная любовь, которая может всем этим людям ответить на главный вопрос. Кто я, зачем я и куда я иду? Она должна гармонично двигаться в той культуре, в которой она живет, не поступаясь христианскими ценностями, семейными, нравственными, духовными, праведностью и святостью. Как она оставалась святой и праведной, она должна оставаться святой и праведной, но при этом не кичиться этим. Для меня современная церковь, она активна в интерактивном пространстве, извините за тавтологию. Она активна в общественной жизни, она активна в социальных служениях. Она не смотрит на то, что ее там не понимают, пинают, там где-то несправедливо огорчают, обижают и так далее. Она продолжает делать Божью работу. Она сильная, она мужественная. Каждый человек уникален, каждый человек индивидуален. У каждого должна быть своя прическа, свой макияж, свой стиль одежды, своя обувь. Церковь должна быть без стен. Она должна знать, чем живет общество, знать, чем живет конкретный человек. Твой сосед, твои друзья, твои коллеги по работе, его боль, его нужды, его радость, его хобби. Мы должны знать это. И мы должны тоже иметь хобби, чтобы встречаться с этими людьми там, где они находятся. Там в фитнес-залах, еще где-то, чтобы мы стали понятны людям. У нас другой подход к алкоголю, к курению, нецензурной брани, к изменам и так далее. Да, мы другие. Но мы это делаем не только потому, что так написано, а потому что для нас это стало образом жизни, и мы блаженны во всем этом. Для нас это радость. И люди, когда это видят, они заражаются этим. Вот, собственно говоря, мое мнение о современной церкви.
Сергей Васильевич Риховский, начальствующий епископ Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской. Эксклюзивное интервью для радио «Новая жизнь».
Радио «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.